В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 сентября. В Тбилиси, Тхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Генеральный директор общественного вещателя Грузии отправлен в отставку. Тбилисский городской суд оставил в силе решение Центра избиркома отказать в регистрации Саломе Зурабишвили. В Риге начала работу ежегодная международная конференция по вопросам внешней политики и безопасности. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Олег Кусов.
Главное в новостях. Барак Обама заявил, что большинство лидеров двадцатки согласны с тем, что режим сирийского президента Башара Асада совершил химическую атаку. Сирийский вопрос не упоминается в итоговой декларации встреч лидеров стран большой двадцатки. В Египте продолжаются протестные выступления. Президент США Барак Обама заявил, что большинство лидеров двадцатки согласны с тем, что режим сирийского президента Башара Асада совершил химическую атаку. При этом отметил Обама относительно необходимости применить силу в Сирии, мнения разделились. Выступая на итоговой пресс-конференции после саммита группы 20 в Петербурге, американский лидер подчеркнул, что отсутствие мировой реакции на такие действия Асада может подвигнуть на применение химического оружия так называемые неконтролируемые режимы. Обама сообщил, что во вторник выступит с обращением к американскому народу по поводу ситуации в Сирии. Обама ратует за нанесение ударов по объектам режима Асада, наказание за применение им химического оружия. Рассказывает Александр Гостев.
Дискуссии на ужине лидеров «Большой двадцатки» вечером в четверг показали, что ни к какому совместному соглашению по поводу того, как миру следует реагировать на обвинения в адрес сирийского президента Башара Асада, участники саммита в Петербурге не придут. Хотя с предложением президента России Владимира Путина ранее согласились все.
Некоторые из участников обратились ко мне с просьбой дать время и возможность пообсуждать и другие, не входившие первоначально в наш план, но очень важные и острые темы международной политики, в частности, ситуацию вокруг Сирии.
Как сообщил после ужина пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, при обсуждении сирийской проблемы мнения мировых лидеров разделились примерно поровну. Президент США Барак Обама собирался убедить остальных, что режим Асада следует наказать за применение 21 августа химического оружия, в результате которого погибли, как считается, не менее 1400 человек. Об этом заявил Бен Ротс, заместитель советника Обамы по национальной безопасности. По его словам, президент Обама после докладов американских разведывательных служб уверен как в том, что Дамаск нарушил все международные нормы и запреты, так и в том, что эта проблема не может быть решена в Совете Безопасности ООН, который оказался парализован из-за принципиального несогласия двух членов Совбеза России и Китая с возможностью военной операции против Асада. Как добавил Бен Ротс, Америке для военной операции сейчас необходима поддержка и одобрение других государств, чтобы режим Асада навсегда лишился намерений и возможности применять оружие массового уничтожения. При этом, по его словам, США вовсе не ставят своей целью как-то глобально разрешить сирийский кризис, так как военными методами, по мнению Белого дома, этого добиться нельзя. В пятницу, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпинем, Барак Обама вновь пытался разъяснить ему свою позицию. Однако Пекин придерживается прежнего взгляда на кризис в Сирии, заявил представитель китайского МИДа Хун Лэй. Александр Гостев, Радио Свобода.
Один человек убит в пятницу в египетской провинции Дамиета во время протестов, организованных братьями-мусульманами и союзниками против властей Египта, сообщил представитель органов здравоохранения страны. По прошествии более чем двух месяцев после того, как армия свергла президента Мухаммеда Мурси, тысячи людей вышли на улицы по всей стране. Перестрелки были также зафиксированы в городах Александрия и на северном побережье Египта. По сообщению агентства Рейтер, убитый египтянин был сторонником свергнутого президента Мурси. Мурси. Вспышка насилия произошла, когда десятки сторонников Мурси устроили марш после пятничной молитвы, что привело к столкновениям со сторонниками правительства. В Александрии, втором по величине городе Египта, по данным медиков, 3 человека получили ранения в ходе столкновения, вспыхнувших во время акции протеста нескольких тысяч сторонников Мурси. Пик паводка у Хабаровска будет достигнут 7 или и 9 сентября, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Екатерина Смирнова.
Наводнение в Хабаровском крае принесло с собой не только сырость, холод и инфекции, которыми так пугали медики, в буквальном смысле размытые перспективы разрушений, размер которых еще предстоит подсчитать. Оно лишило крова уже сотни семей. Полностью затопленными оказались поселки на берегах Амура, в том числе поселок Молодежный, располагающийся неподалеку от аэропорта. Частично затоплена автодорога, соединяющая Хабаровск с Комсомольском на Амуре. Так что трудности и непредвиденные затраты понесли в Хабаровском крае люди, пытавшиеся на личных автомобилях попасть в Комсомольск на Амуре. Дело в том, что трасса, которую, напомню, не удалось отстоять спасателям и военным, оказалась частично подтоплена водами озера Гасси. И вот буквально минувшим вечером оттуда стали поступать тревожные сообщения от людей, стоящих в многокилометровых пробках. Среди них ряд семей с детьми. Как оказалось, со вчерашнего вечера бесплатная паромная переправа, которую организовали спасатели, стала функционировать только для грузовиков и фур с продуктами, которые поставляются в город. Обычные автомобили инспекторы ДПС не пропускали, разворачивали. Так что семьи, возвращающиеся в Комсомольск-на-Амуре, оказались перед выбором. Остаться на трассе и ждать без туалетов, продуктов и воды, или же вернуться в Хабаровск и воспользоваться ЖД-транспортом.
Рассказывала Екатерина Смирнова. Верховный суд Нидерландов постановил, что нидерландское государство несет ответственность за гибель 3 боснийских мусульман, убитых в Сребренице в 1995 году. Суд подтвердил принятое в 2011 году решение апелляционного суда. В июле 1995 года нидерландские миротворческие силы потребовали от 3 покинуть комплекс ООН, когда войска боснийских сербов под командованием Ратка Младича захватили Сребреницу. 3 мужчин оказались среди примерно 8 тысяч мусульман, убитых силами Младича. Это преступление считается самым жестоким массовым убийством в Европе после Второй мировой войны.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Генеральный директор общественного вещателя Грузии отправлен в отставку. На сегодняшнем заседании попечительского совета канала было принято единогласное решение объявить недоверие Георгию Бараташвили. Какой резонанс вызвала эта отставка и есть ли в ней политическая подоплека? В деталях разбирался Михаил Егиков.
По официальной версии, Георгия Бараташвили отправили в отставку из-за невыполнения финансовых отчетностей в начале нового телевизионного сезона. По словам председателя Совета Эмзара Гугуадзе, неопределенность в выделении средств на телепроекты могла привести к катастрофическим последствиям.
Телепрограммы нового эфирного сезона требовали финансового описания, но финансовый отчет не был представлен, так же, как и весь бюджет телеканала. Проблемы накопились, и ситуация могла привести к коллапсу.
Освобождение от должности гендиректора – это политическое решение, считает Георгий Бараташвили.
Подобные решения в предвыборный период не бывают случайными. Я вижу в этом политическую составляющую, ведь Совет укомплектован представителями национального движения.
Политической мотивацией решения попечительского совета убеждена и эксперт в области медиа Ниния Какабадзе.
При новом гендиректоре телевидение полностью перешло под протекцию грузинской мечты. Попечительский совет остался как островок национального движения, который пытается сохранить свое влияние на этот канал.
По мнению другого эксперта в области СМИ Звиада Коридзе, оппозиционность большинства членов попечительского совета не только вредит нормальной работе канала, но и показывает их элементарный непрофессионализм.
Национальное движение уже не владеет ситуацией в попечительском совете так, как раньше, а грузинская мечта там представлена в меньшинстве. Совет ведет себя крайне непрофессионально, как заблудившийся в море корабль. Они просто не умеют управлять иначе, кроме как в условиях политического диктата.
Попытка отстранить от должности Георгия Бараташвили была впервые предпринята ровно полгода назад, но тогда гендиректор отстоял свою должность в суде. Согласно тогдашнему судебному вердикту, решение совета было признано незаконным, поскольку его состав на том заседании был неполным. Представители Общественной ассоциации молодых юристов Грузии усмотрели и в сегодняшнем решении попечительского совета спорный момент. Вместо члена совета Нино Данелия голосовало ее доверенное лицо Леван Гахиладзе. Но закон об общественном вещании не позволяет участвовать в голосовании по нотариальной доверенности, что было бы допустимо при другой юридической форме компании – обществе с ограниченной ответственностью. Ассоциация молодых юристов Грузии намерена опротестовать решение попечительского совета общественного вещателя, у которого уже появился исполняющий обязанности гендиректора Томас Кемаладзе.
Очень сложно руководить каналом в такой ситуации. К тому же не сформирована окончательно команда. Но я работал здесь в качестве заместителя директора, и мне многое известно.
Конкурс на пост гендиректора будет объявлен через 10 дней. Имя победителя мы узнаем, скорее всего, примерно через месяц после этого. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси обсуждали еще одну важную тему. Городской суд не удовлетворил иск лидера партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили, оспаривавшей решение главы Центр избиркома, согласно которому ей отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты Грузии. Экс-министр иностранных дел Зурабишвили планирует продолжить борьбу в апелляционном суде. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Решение истцы ждали около часа. Когда же судья Георгий Микаутадзе зачитал постановление суда, иск не удовлетворен. В зале послышались вздохи разочарования. Но выражение лица самой Саломе Зурабишвили не изменилось. Покинув зал, лидер партии «Путь Грузии» призналась журналистам, что ожидала подобного решения.
«Сегодня грузинский суд нельзя назвать независимым. Суд принимает решения с политических позиций, ограничивает человека, у которого есть все шансы стать кандидатом в президенты. Мы, естественно, будем оспаривать решение в апелляционном суде. Мы будем бороться до конца, будем бороться за свободу».
Решение главы ЦИК об отказе в регистрации Саломе Зурабишвили в качестве кандидата в президенты Грузии стало известно 3 сентября. В Центральной избирательной комиссии сослались на 29-ю статью Конституции Грузии, согласно которой посты президента, премьер-министра и председателя парламента Грузии не могут занимать лица с двойным гражданством. Лидер партии «Путь Грузии» и ее сторонники отреагировали мгновенно. Иск, оспаривающий решение председателя Центра избиркома, был подан в городской суд Тбилиси уже на следующий день, но решение было вынесено не в пользу истца.
Центральная избирательная комиссия руководствовалась первым пунктом 29-й статьи Конституции. Решение ЦИК было изучено гражданским судом Грузии. И суд принял законное решение, не удовлетворил просьбу истца.
Сообщил представитель ЦИК Грузии Кахан Ареклишвили по завершении заседания. Как отмечает представитель Ассоциации молодых юристов, адвокат Кети Крацашвили, защищавшая интересы Саломе Зурабишвили в суде, в Конституции не указывается, что лица с двойным гражданством не имеют права регистрироваться в кандидаты в президенты Грузии, а 29-я статья до инаугурации не имеет силы.
На то, какие конкретные ограничения установлены для регистрации кандидатов в президенты, указывает вторая часть 70-й статьи Конституции. В этом списке нет условий, ограничивающего людей с двойным гражданством. Мы считаем, что суд должен был разделить позицию истца.
Считает член Ассоциации молодых юристов Грузии Кети Крацашвили. Сдаваться Зурабишвили явно не намерена. За дополнительными консультациями она планирует обратиться в Венецианскую комиссию. Статью посредником согласилась глава парламентского комитета по правам человека Эко Бисселия.
«Я готова обратиться в Венецианскую комиссию с просьбой изучить ситуацию и дать ответ на вопрос, есть ли право у лица, имеющего двойное гражданство, участвовать в президентских выборах».
А до этого Саломе Зурабишвили намерена обратиться в апелляционный суд. На подачу заявления у ее адвокатов есть 2 дня.
Это был Серго Брегвадзе.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор из Сухуми, редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, еще раз оценивает состояние сегодняшних оппозиционных сил в самопровозглашенной республике Абхазия.
При всем моем критическом отношении к существующей власти, признаюсь, что и нынешняя оппозиция в лице Координационного совета политических партий и движений меня совсем не впечатляет. Летний вояж его представителей по регионам был столь однообразен и предсказуем в своей содержательной части, что, казалось, организаторы поставили перед собой задачу по максимуму воссоздать события десятилетней давности. Тогда, в 2004-м, океана критики, власть авторитарно, некомпетентна и насквозь коррумпирована, украшенного скромным набором популистских обещаний, оказалось достаточным, чтобы сменить республиканское руководство. Но сейчас этого джентльменского багажа для серьезных перемен точно не хватит. Необходима ясная и грамотная программа действий с конкретными планами реформирования, сроками их проведения и, естественно, ожидаемым результатом. И главное, чтобы поверили, что кто-то этим реально станет заниматься. Просто менять шило на мыло никто уже не захочет. Это факт. К тому же нынешняя оппозиция слишком разношерстна, чтобы без всяких усилий поверить в искренность ее помыслов. Симбиоз из закоренелых оппозиционеров и вчерашних проводников линии власти не выглядит удобоваримым блюдом, потому что многие понимают, единственное, что объединяет разнородные силы Координационного совета, это исключительная нелюбовь к фигуре Александра Анклад. Хотя в риторике особых различий нет, тем не менее очевидно даже слепому. Одни не любят, так как искренне считают нынешнего президента тормозом в развитии абхазской государственности, другие, потому что критикуемый не дал им себя любить. Допустим, когда по вопросу о паспортизации жителей Гальского района говорит лидер ФНА Рауль Хаджимба, я ему верю. Хотя бы потому, что по этой причине он в 2009-м ушел в отставку с поста вице-президента. Когда на эту же паспортную тему, клеймя власть позором, рассуждает кто-нибудь из новоиспеченных его коллег, например, бывший глава президентской администрации Александр Адлиба, ему веры нет никакой. В том, что паспорт гражданина Абхазии стал легкодоступен, как трамвайный билет, есть и его вина. Это я к тому, что критика, в которой ясно проступают фальшивые ноты, даже когда она стопроцентно обоснована, воспринимается без всякого восторга и веры. Впрочем, не это главное. По крайней мере, кто, как и сколько раз ошибался в прошлом, со временем забывается. Я даже не исключаю, что некоторые злостные бюрократы, перешедшие в оппозиционный стан, испытывают искреннее раскаяние в сердце своем. Более важным мне все же представляется, а что же дальше? А вот с этим проблема. Если честно, лично я до сих пор не понял основной задачи, которую ставит перед собой Координационный совет. Хотя вроде бы уже 3 месяца прошло с момента, как он был создан, но акценты так и не проставлены. Точнее говоря, с ними полный ралаш. Из того, что слышу и вижу, можно прикинуть 3 различных варианта действий оппозиционного объединения. Условно, первый вариант – эволюционный. Разработать проект конституционной реформы, провести по этому поводу широкие консультации с президентом, парламентом и общественностью. По их итогам, выработав консолидированную позицию всех политических сил, осуществить изменения. Условно, второй вариант – революционный. Посредством широкомасштабных акций и протестов вынудить президента досрочно выйти в отставку, а там как получится. Условно, третий вариант – ретроградный. О нем даже в неформальной обстановке предпочитают не упоминать, но это никак не влияет на его содержание. План действий заключается в том, что нет никакой разницы, каким путем – революционным или эволюционным – прийти к власти. Для меня, и думаю, для подавляющего числа здравомыслящих граждан, единственным приемлемым вариантом является эволюционный. Он самый трудоемкий и самый ответственный. Все остальные варианты, в том числе и с революцией, мы уже проходили. Ничего, кроме очередного пробуксовывания на месте или того хуже, опрокидывания в прошлое, стране и народу они не сулят. Если оппозиция сможет расставить верные акценты, заставить президента Александра Анклад приступить к реформам, то ее политическое влияние заметно вырастет. Если же ее из-за желания как можно скорее урвать что-нибудь будет шатать из стороны в сторону, то все попытки предложить стране вменяемую реформу уйдут в песок.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Настало время рубрики «Гость недели». Сегодня ее герой Адгур Дзидзария, председатель Союза художников Абхазии. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Адгур, после распада СССР во многих северокавказских республиках и южнокавказских тоже наблюдался рост национального самосознания, что привело к тому, что вот эти национальные общества стали испытывать высокий интерес к традиционным формам жизни, к традиционной этике, к родоплеменному устройству. На этом они пытались построить свою новую идентичность. Да, и это очень серьезно меняло культурный контекст. А вот в странах, где шли войны, эти процессы зашли очень глубоко. В частности, это касается Абхазии. Как вам кажется, в целом это все, оно привело к тому, что, ну, скажем так, культура абхазского общества находится сейчас в упадке, или все-таки у нее появились какие-то новые ресурсы развития?
Ну, однозначно сложно сказать. То есть, естественно, где-то прибыло, где-то убыло. Это процесс естественный, потому что война, она, как сказать, известно, что тонкие структуры как раз рушатся, и культура как раз, она наиболее уязвимая сфера. Поэтому, конечно, у нас много что было разрушено, я имею в виду именно институты, то есть я не имею в виду сейчас физических разрушений. Но относительно самосознания, то есть именно конкретно абхазского этноса, то оно как раз до войны было, может быть, даже острее, а потом вот после войны, когда больше этой, как сказать, самостоятельности, то, может, наоборот, такое более расслабленное отношение. То есть вот как инструмент для самоидентификации может быть не очень даже и активен. Мне сейчас сложно сказать, куда именно направлено, но таких сильных изменений нет. Я вот могу там, если судить о изобразительном искусстве, вообще, о искусстве, если говорить, эта тема ближе. Поэтому на сегодня что? Какие-то процессы, конечно, идут. В основном это, конечно, там касается скорее вот там национальной хореографии, то есть национальные танцы. Вот может через это как раз идет, вот если мы говорим там о своем лице. А вот в такой сфере классической, скажем так, там таких особых каких-то изменений нет, особого движения тоже нет. Процесс он довольно такой ровный.
Все-таки абхазская культура, как и культура других малых народов, она существовала, ну и, наверное, существовала в процессе становления на стыке с русской культурой, да, русским языком. И, собственно говоря, процессы рефлексии, насколько я понимаю, уже такой достаточно сложный, да, там, на уровне литературы, они происходили именно на русском. Вот сегодня это как-то часть жизни, она угнетена, или все равно и интерес, и потребность к русскому языку, они остаются прежними?
Ну, как, опять же, как инструмент, русский язык, естественно, вот через который там есть возможность, например, знакомства с мировой литературой, естественно, остается в приоритетах, то есть это основное. Но потом все-таки, как сказать, Абхазия слегка изолировано, скажем так, и то есть таких вот широких возможностей для перемещения у нашего населения там нет. Конечно, это в первую очередь молодых касается, то есть, но есть разница из молодых, кто там получает, есть сейчас, это не так много, может быть, я не знаю, но у нас всего понемножку, поэтому сегодня там, кто вот получает образование, ну, не в России, а там, допустим, где-то в Европе, еще где-то, такие есть молодые люди, но все равно как-то мейнстрим все-таки это русский язык, и, естественно, через русский язык и литература.
Да, а влияние Европы, оно как-то ощущается, может быть, даже вот не через этих людей, вы сказали, что это единицы, а может быть, через интерес к Европе, может быть, через появление какого-то индивидуалистического элемента, да, потому что, насколько я понимаю, все-таки в абхазской культуре остается очень значительным вот эта родоплеменная архаика. Может быть, это как-то в большей степени распадается, и какие-то европейские формы жизни кажутся, что ли, привлекательными.
Ну, во-первых, есть разница, это городское население, но я опять по сухому могу судить. Ну как, сейчас сегодня же есть доступ, интернет дает возможность там знакомиться. Просто здесь зависит от того, кого что интересует. В основном мы сейчас, если говорим, то говорим, наверное, о молодых людях, потому что если какие-то изменения, то взрослые.
Я бы скорее говорил о настроениях, которые, ну, просто вот ощущаются вами, да, которые, так сказать, вот из воздуха, значит, можно как-то соткать. Не о конкретных исследованиях. О вашем ощущении, да.
У меня ощущение, что все-таки есть некая, может, это сейчас не совсем там корректно звучит, да, аудитория, например, там попсы, да, вот здесь, например, очень многие там молодые люди, я не знаю их уровень образования, что, но вижу, что довольно так с удовольствием там русскую попсу, например, слушают, да. Но я, тем не менее, знаю там других молодых людей, для которых это, естественно, не является источником, как сказать, музыкальных усложнений, то есть они все-таки слушают что-то другое. Другое дело, насколько это массово. Но массово, оно мы всегда знаем. Но попса, она всегда и есть массово. И это вот свидетельствует то, что, например, кто-то, кто видел другую жизнь, ездил там куда-то, то есть у них и предпочтения другие. Я не знаю, что причина, что следствие. Может, наоборот, вот этот интерес их там куда-то выталкивает. А может, наоборот, вот они где-то побывали, что-то повидали, и у них как-то и вкусы другие. Ну, а в массе, естественно, это люди, которые молодые люди, они мало куда выезжали, они мало что видели, у них и вкусы попроще. То есть я здесь не вижу какой-то такой особенности. Я думаю, что дай этим людям всем возможность увидеть что-то другое, да, там. Но это надо прививать, это надо развивать. У нас, конечно, война это все откинуло далеко назад, но, как сказать. Другое дело, насколько податливо это все, трудно сказать. Ну, надо вот знакомить, привозить. Ну, если вот сюда будут приезжать, сегодня 2 человека, завтра 5 человек, послезавтра 10 человек, кому это будет интересно. Ну, это такие процессы, мне кажется, они ничем особенным не отличаются.
А скажите, Адгур, вот то, что часто приходится слышать, да, значит, там молодежь не хочет ничего делать, это наркотики, это безделье, это вольная жизнь, это там пристрастие к криминалу. Вот это тоже ведь все-таки явление в большей степени новых времен, и оно, насколько я понимаю, заняло значительную часть в абхазской жизни, нет?
Я бы опять вот не делил бы по возрастным категориям. Я значительно постарше людей мог бы вот с такими же интересами там, ну, не назвать, а хотя бы я знаю, что есть такие люди. И знаю молодых, которые прекрасно и тонко уже образованы, уже интересуются, их волнует как-то и экология, и волнует урбанизация. Люди разные. Люди, как и всегда, во всем возрасте разные. Другое дело, общество тогда успешно, когда все-таки критическая масса здравомыслящих людей, когда их достаточно много, чтобы они могли влиять на процесс. У нас скорее об этом надо думать, чтобы все-таки уметь вот таких людей как-то объединить. К сожалению, вот этого нет. У нас нет вот этих площадок вот для тех же молодых людей, сейчас я называю, допустим, здравомыслящих, да, с здоровыми интересами. У них вот нет конкретных площадок, потому что вот под их интересы, ну, ничего не делается. Здесь вот как раз надо было приложить усилия тем, кто какую-то возможность имеет и понимает значимость и важность этого. Вот я сам в таком нахожусь как раз положении, и я пытаюсь, к сожалению, вот это идет, так сказать, со скрипом, тяжело, но что делать?
Нынешнее вот общественно-политическое устройство, оно как бы не содержит социальных лифтов, которые могли бы дать возможность молодежи там реализовать свой потенциал.
Попытки, опять же, есть. Есть у нас такая организация, комитет он по работе с молодежью, он так называется, спорту. Они что-то там пытаются делать, ну, делают на уровне своего понимания. И они, конечно, не могут охватить все, объять необъятное. Я же говорю, есть более тонкие сферы. Может, у них не так много людей, не так они просвещены во многих там вопросах. Но они там стараются свою часть делать. Но я думаю, что это скорее вот на плечах тех, кто постарше, интеллигенции людей, которые есть у них хоть какой-то там вес в обществе. Хотя у нас сейчас как-то, да, вот акценты чуть смещены. Но, тем не менее, добиваться можно. То есть надо просто все равно это делать, потому что другого просто нет. Ну, то есть человека это делает вообще человеком. Может, человечество давно там бросило все усилия и устремилось бы вот там в какие-то материальные радости. Но нет, что-то есть другое, что все-таки людей там их иногда называют Дон Кихотами, там чудаками, но тем не менее всегда находятся люди, которые как-то не дают человечеству погрузиться во тьму вообще. Конечно, может быть, я просто тороплю, мне хочется как-то видеть результат быстрее, но он, наверное, не такой быстрый результат. И просто нагрузка. Вот те, о ком я говорю, которые должны будут помогать в создании этих площадок,
это вообще наше общество касается, скамейки запасных. У нас нет скамейки. У нас на каждом здравомыслящем человеке на нем нагрузка большая. То есть у нас вот в этом смысле сложнее. Россия, например, она огромная. Там один утомился, например, там бороться за вот какие-то хорошие вещи, да, но там есть кто-то, кто подхватит. Это у нас сложнее. Не так много людей, которым не безразлично вообще, что происходит. И мыслят чуть шире, вот, то есть не обыватели вот, своих каких-то представлений.
С председателем Союза художников Абхазии Адгуром Дзидзария беседовал Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Олег Кусов.
Тбилисский городской суд сегодня, 6 сентября, не удовлетворил иск экс-министра иностранных дел Грузии Саламы Зурабишвили, которая опротестовала отказ Центральной избирательной комиссии в ее регистрации на предстоящих президентских выборах, передает новости Грузия. Сегодняшний день – один из черных дней в истории демократии Грузии. Это было тестом, если в стране после долгой борьбы независимый суд. К сожалению, то решение, которое было принято, не основывалось ни на каких аргументах, заявила Зурабишвили по окончанию процесса, отметив, что обязательно обжалуют судебное решение. По закону у нее есть два дня для подачи апелляции. Интересы экс-главы МИД в суде защищают адвокаты, авторитетная неправительственная организация Ассоциации молодых юристов Грузии. Они назвали решение Тбилисского городского суда неаргументированным. Центр избирком 3 сентября отказал Зурабишвили в регистрации в качестве кандидата президента на предстоящие 27 октября выборах. Основанием для отказа стало двойное гражданство почетного председателя партии «Путь Грузии» Франции и Грузии. Попечительский совет общественного вещателя Грузии сегодня, 6 сентября, единогласно принял решение об отстранении должности генерального директора телекомпании Георгия Бараташвили, сообщает «Новости Грузии» со ссылкой на сообщение Первого канала общественного вещателя. Предположительно, причиной такого решения стало то, что гендиректор не представил план развития канала на ближайшие 3 месяца. Это уже вторая попытка попечительского совета отстранить Бараташвили от должности. Первый раз совет принял такое решение 5 марта, после того, как руководитель информационной службы Хатуна Бердинишвили обвинила руководство во вмешательстве в редакционную политику канала. Однако Тбилисский городской суд 15 апреля удовлетворил иск Бараташвили, признав недействительным решение попечительского совета общественного вещателя. Власти де-факто Республики Абхазия намерены официально разрешить иностранным гражданам покупать жилье в республике. «С таким предложением мы выходим сейчас в парламент», цитирует это Артас главу республики Александра Анквап. Говоря о причинах, побудивших власти принять данное решение, он указал, что за спиной государства уже давно совершаются тысячи таких сделок. Конец цитаты. Запрет на продажу жилья иностранцам был введен в Абхазии еще в 1995 году. Но эти меры, как пишет газета «Коммерсант», правительство пошло из-за послевоенных спекуляций с брошенным жильем. Оно перепродавалось в основном россиянам. Цены возросли до уровня российских, и недвижимость стала недоступна для самих абхазов. Несмотря на запрет, люди продолжили осуществлять сделки, используя лазейки в законодательстве. В абхазском законодательстве есть еще одна норма, ставшая поводом для многочисленных спекуляций с недвижимостью. В соответствии с ней муниципалитет может забирать квартиру, если прописанный человек не живет там более 6 месяцев. Жалобы сотен пострадавших местные суды существенных результатов не принесли.
Спасибо. С новостями был Олег Кусов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Риге начала работу ежегодная международная конференция по вопросам внешней политики и безопасности, на которую собрались около 300 участников из 30 стран, в том числе руководители государств, политики и эксперты. В Риге находится сегодня и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Он у нас на линии прямой связи. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер, Кэти.
Расскажите нам, пожалуйста, чем был примечателен первый день форума и были ли отражены в его сегодняшней работе важные для Грузии вопросы?
Кэти, восьмой раз проводится международная конференция в Риге, и восьмой раз она открывается для Евросоюза важным панелом, куда движется Европейский Союз, и Европейский Союз является ли влиятельной организацией, или его ждет дальнейшее потрясение экономические, учитывая, что в европейских странах на 15% вирус безработица, и что несбалансированным остается фискальная система, это может вызывать дальнейшее сокращение расходов, отмечалось на первом панеле. Среди выступающих были премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис и премьер-министр Хорватии Саран Миланович, которые более оптимистически нарисовали ситуацию в европейской зоне, в Евросоюзе. Они сказали, что зона вышла из рецессии, уже намечается некоторый рост экономический, хотя, в отличие от премьер-министра Латвии и Хорватии, очень пессимистически звучало выступление бывшего министра финансов Греции Ионаса Папантонио, который даже сказал, что для того, чтобы север и южный фланг Европейского Союза, ввиду Грецию, Португалию, Испанию, которым постигла вот фискальный кризис, чтобы выйти из кризиса, им понадобится новый план Маршалла. Вот прямо так и было сказано, новый план Маршалла. И вот вокруг этого панеля были выступления, и они сводились к тому, что для того, чтобы Европейский Союз пережил вот этот экономический кризис, надо единый подход, финансовый, фискальный подход, так как уже многие страны используют евро как единую валюту. Вы знаете, что Эстония уже перешла, и вот с января будущего года Латвия тоже войдет в зону. Вот об этом шла речь, естественно, выступающие говорили очень много и складно, но чтобы сказать, что есть какие-то оптимистические прогнозы, такого, во всяком случае, на первом панеле не звучало. А сейчас вот через 2 часа начнется так называемый, ночная сессия для, если перевести, это будет звучать как для САВ. То есть до 2 часов ночи, представьте себе, что будет 2 панели, ислам и глобальный мир, и куда поведет внутренняя ситуация, внутренний кризис России. Надо отметить, что из России нет никого выступающих, из государственных чиновников, только представитель, неправительственной организации. Но в отличие от России, можно сказать, что конференция в Риге является изобилием представителей грузинской делегации. Тут находится и премьер-министр Бидзина Иванишвили, министр иностранных дел Майя Фанджикидзе, заместитель министра обороны, секретарь Совета безопасности Гига Букерия, начальник администрации президента.
И чем обусловлена, Коба, такая вот представительность?
Наверное, тем, что премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили впервые присутствует. Значит, он будет завтра выступать во время так называемого рабочего обеда. Для него вот специальную форму выступления нашли. Значит, он будет говорить, а не будут, наверное, задаваться вопросы, чем и отличается вот дискуссионный формат Рижской конференции. Честно говоря, почему так много из Грузии? Наверное, потому что всегда в Риге, я помню, уже третий раз бывал здесь, очень много здесь было из Грузии.
Значит, для нас будет завтра, да, самым интересным день?
Да, для нас, значит, не для нас, но только, но для всех представителей бывшего Советского Союза, которые сейчас объединяются в программе Восточного партнерства. И панел будет называться так: «Будущее Восточного партнерства и в Евросоюзе». Очень интересный панел. Посмотрим, как будет выступать Майя Фанджикидзе. Многие ожидают, что вот в свете последних событий, в свете заявления президента Армении Сержа Саркисяна, что Армения готова вступить в Евразийский союз, вот этот панел как раз имеет очень большое значение. И, наверное, будут острые дискуссии, хотя не будем опережать события.
Спасибо. Спасибо, Коба. Я напомню, что у нас из Риги на линии прямой телефонной связи был Коба Ликликадзе, который работает на конференции по вопросам внешней политики и безопасности. Продолжаем программу. С января этого года во всемирной паутине стали появляться культурные проекты осетинского интернет-телевидения «Юдзинат». Главная задача творческой группы – популяризация этнической культуры. С Аланом Косоевым, который приехал в Южную Осетию на очередные съемки, встречалась Ирина Келихсаева.
34-летний Алан Косоев уехал из Южной Осетии в начале 2000-х годов. Сейчас он живет и работает в Москве. Талантливый оператор быстро нашел работу. Он участник множества российских телепроектов, съемок художественных и документальных фильмов. Алан называет себя вольным художником. Есть люди, с которыми я постоянно работаю, и заказчики. Идея проекта интернет-телевидения «Юдзинат» Алан Косоев загорелся давно, но реализовать ее смог только в этом году.
Что такое «Юдзинат»? Само название, понятие всему, дословно переводим, это «единение». Единение общества. Мы не занимаемся политикой, это принципиальный вопрос. Мы занимаемся культурой, наукой и, возможно, какими-то общественными вопросами, не более. У нас есть программа «Алдаменахас», куда мы приглашаем людей творческих. У нас уже появились и научные люди.
Творческая группа телеканала «Юдзинат» не просто декларирует единение осетинского народа. Гости уже ставшей популярной передачи «Адама Нехас» говорят на самых разных диалектах и наречиях осетинского языка. Иронском, дигорском, кударском, продолжает Алан Косоев.
Мы с этим сталкивались. Когда изначально я со многими встречался, и нашими бизнесменами, и творческими людьми, я всегда доносил, что для меня это важно, чтобы вот у нас ведущий у нас говорит на кударском, так как он выходит из Кударского ущелья в Южной Осетии. У нас был гость Вадим Салатин, выходит из дигорского ущелья, певец Арикати. Они говорят на дигорском языке. Мы считаем непозволительным вообще в осетинском обществе такое деление.
Помимо рубрики, где ведущий общается с гостями, на канале существует и проект «Рыстон», рассказывающий о событиях культурной жизни Осетии. Идею Косоева поддержал сочинский меценат, председатель осетинской общины города Сочи Анатолий Марги. «Тратиться на проекты хотят и другие бизнесмены», — говорит Косоев. «Но есть такая проблема. Многие во главу угла ставят политические амбиции, а мы от принципа не влезать в политику отказываться не собираемся». Нам и всему миру прежде всего интересны быт, традиции и культура осетинского народа. По словам Алана Косоева, аудитория его телеканала примерно 14 тысяч человек, а постоянных подписчиков в социальных сетях набралось около 5 тысяч. Интересное наблюдение. На втором и третьем месте по количеству просмотров находится Турция, есть осетинская община, и Грузия. Первое традиционно занимают граждане России. Отзывы приходят, как правило, на осетинском языке. Гурам Тарсанов, который работает вместе с Аланом, улыбается, когда говорит о таких откликах. «Спасибо всему вашему коллективу. Наш коллектив – это всего два человека». Гурам – профессиональный актер. Идею друга о создании интернет-телевидения поддержал сразу. Давно не обижается на людей, которые считают их немного сумасшедшими.
Ну, знаете, к этому привыкли, потому что в конечном итоге чокнутыми оказываются те, кто говорят, что мы чокнуты. Потому что когда видят результат в нынешнее время без фанатизма, ну, мы не назовем это фанатизмом, просто вот поставил перед собой цель и достигаешь этого. А пока сидишь и ждешь с моря погоды, и когда мад на небесном на тебя свалится, ничего не будет.
Учитывая возросший интерес к интернет-телевидению Осетии, Алан Косоев задумался о съемках документального сериала об известных личностях севера и юга Осетии с субтитрами на разных языках мира. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Второй тур конкурса «Россия-10», проводимый телеканалом «Россия-1» и Русским географическим обществом, закончился скандалом, рассказывает Олег Кусов.
Рамзан Кадыров публично возмутился тем, что лидер тура «Грозненская мечеть, сердце Чечни» в последний день голосования уступила место Коломенскому Кремлю, в то время как СМС-сообщения с голосами в пользу мечети мобильные операторы накануне финала принимать перестали. При этом якобы деньги за сообщения голосующих чеченцев они брали. Рамзан Кадыров разгневался не на шутку. Он заявил, что снимает мечеть с конкурса, хотя сделать это могут, по идее, только его организаторы. Указал пальцем соплеменникам на виновников, после чего грозненские филиалы «Мегафон» и «Билайна» забросали яйцами, а чеченское отделение Русского географического общества самораспустилось. Организаторы конкурса обращают внимание, что в финале не будет призовых мест. Вся первая десятка окажется в равнозначном положении. Но страсть к лидерству не позволяет, видимо, главе Чечни отказаться от главенства в списке. Все или ничего. Кадыров согласен на второе. Но в итоге конкурс, сопровождающийся скандалом, в целом станет менее привлекательным и авторитетным. В его же задачу входило, напротив, повышение интереса мирового туризма к чудесам России, в том числе и Северного Кавказа. Чем больше уникальных мест региона пробилось бы, пусть даже не в десятку, а в сотню конкурса, тем меньше был бы аргументов у квазипатриотов кричать «хватит кормить Кавказ», укрепляя стену отчуждения между кавказцами и другими россиянами. Безоговорочное лидерство одного чеченского символа могло вызвать у жителей русских областей отрицательную реакцию. Непременно бы появились обвинения, мол, что, мол, и здесь все чеченцы захватили. А в десятке лучших и Казанская мечеть, и Грозненская, и буддийский храм в Элисте смотрятся органично. Жителям России младше 35 лет Северный Кавказ больше известен как территория перманентных конфликтов и терактов, выходцы, которые оккупировали русские рынки, а в свободное от торговли время грабят, убивают, насилуют русских людей. Любой шанс должны использовать Северокавказ, чтобы переломить этот вредный стереотип. Хорошую возможность для этого давал и всероссийский конкурс «Россия-10». В принципе, то, что глава Чечни возглавил кампанию по популяризации уникального места, агитировал соотечественников, даже требовал чиновников наблюдать за ходом голосования, факт положительный. Да вот только форма этой популяризации приняла странный характер. Заинтересованности Кадырова хватило только на мечеть сердца Чечни имени Ахмада Кадырова, хотя республика богата многими уникальными природными и культурными памятниками. Власти других северокавказских республик и вовсе отнеслись к России 10 равнодушно, а ведь слово главы в кавказском обществе авторитетно. На территории каждого региона Северного Кавказа уникальных мест несметное количество, но в итоге финальный тур всероссийского конкурса «Тридцатка лучших» попали крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте, 17 место, Ингушский башенный комплекс во Внушке, 18 место, и Грозненская мечеть сердца Чечни, 30 место. Если воля Рамзана Кадыра будет выполнена, то в итоге в тридцатке останется лишь два северокавказских чуда, не имеющих шансов попасть в десятку. Мне кажется, шедевры природы и материальной культуры Северного Кавказа заслуживают большего внимания россиян. Но винить за сложившуюся ситуацию жителям региона на этот раз надо только себя. Не хватило организации и мотивации.
Это был материал Олега Кусова.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И вновь к новостям из Сухуми. В преддверии 20-летия победы Абхазии в войне начала 90-х годов политологический центр «Север-Юг» и абхазский медиаклуб «Айнар» организовали круглый стол, посвященный добровольческому движению в период войны и миротворческой миссии России в послевоенный период, рассказывает Елена Заводская.
В круглом столе принимали участие обозреватели, политологи, ученые, ветераны боевых действий, представители общественности России и Абхазии. Журналист Виктор Литовкин, который был на момент начала войны в Абхазии корреспондентом газеты «Известия», вспоминал о том, как в первые дни войны абхазские ополченцы зашли на территорию Гудаутской военной базы и, как он сказал, мягко сняв часового, унесли все оружие, которое там хранилось. Руководство базы возмущалось, но не препятствовало, так как все понимали, что это единственное единственная возможность помочь тем, кто вынужден защищать свою родину, свои дома и семьи. Офицеры-десантники передавали абхазской армии сведения и подсказывали, что и где можно делать. Официальная позиция руководства России, сказал он, была одна, а отношения и поступки людей совершенно другими. Генерал-полковник в отставке Александр Чиндаров поделился своими воспоминаниями.
Из Кировабада, ныне он называется Гянджа, был передислоцирован самолет военной транспортной авиации 345-й отдельный парашютно-десантный полк Гудаут Бамбур. Выполняли задачу на территории Абхазии группировка российских войск. Начали они бомбить грузины территорию Абхазии. Значит, нам потребовалось усилить группировку противовоздушной обороны. Начали применять реактивную артиллерию. Соответственно, мы вынуждены были истребовать аналогичное вооружение для подавления этих средств. Министр обороны вызвал меня, и мы с ним полетели сюда, в Гудауту, для решения, как говорится, всех вот этих задач. Мы с ним всю ночь разговаривали, что делать и как быть. Пришли к единому знаменателю, что, значит, миротворческую миссию просто упразднить. Весь народ согнали в Гудаутский район. Кварчели заблокировано, в Гаграх полыхали боевые действия, народ оттуда убежал, там жить негде, все сожгли. Убежали все в Гудаутский район. В каждом доме жило по 4, по 5, по 6 семей. Запомнились лица женщин того времени. Черное одеяние, земляного цвета лица и впалые черные глаза.
Генерал-майор абхазской армии Гарри Купалба сказал о том, что российская армия не могла оказывать прямую поддержку абхазским ополченцам, так как руководство России в то время поддерживало правительство Грузии и выступало за сохранение ее территориальной целостности. В Абхазию по собственной инициативе приезжали отставные военные, которые неофициально помогали военному руководству Абхазии. Координатор добровольческого движения в период войны и поэт Геннадий Аламия вспоминал о том, как развивалось добровольческое движение, как появлялись в Абхазии первые добровольцы из республик Северного Кавказа и из разных уголков России. С каким трудом они пробивались в Абхазию на помощь абхазскому народу и как потом сражались вместе плечом к плечу. Историк Ирина Агрба затронула болезненную тему и сказала о том, что сегодня, к сожалению, в России и в Абхазии разные отношения к добровольцам Северного Кавказа. Так Басаева знают в Абхазии как героя-освободителя, который вел за собой солдат и был для них примером смелости и мужества. В России же он известен как террорист, захвативший школу в Беслане. Это расхождение не позволяет ученым в Абхазии писать и говорить о вкладе добровольцев в победу народа в этой войне. Называть добровольцев и не упомянуть Шамиля Басаева, по ее мнению, невозможно. Именно этим объясняется тот факт, что она не использует огромный документальный материал по добровольцам, который у нее есть, и не может сделать правдивый фильм о вкладе добровольцев в победу. Ей пылко возразил политолог Алексей Власов. Он сказал, что не может даже представить себе, что кто-то будет писать о Басаеве как о герое, так как этот человек в глазах россиян запятнал свои руки в крови невинных людей. Директор абхазского филиала Российского фонда Института евразийских исследований Сократ Джинджули рассказал о послевоенной миротворческой операции, в ходе которой российские военные ценой собственных жизней обеспечивали безопасность жителей Абхазии. В ходе обсуждения были раскрыты разные аспекты взаимодействия России и Абхазии во время войны и в сложный послевоенный период. Оно было неоднозначным. Но несмотря на жесткую прогрузинскую позицию России во время войны и многолетнюю блокаду, объявленную Абхазией после войны, контакты не прерывались, и Абхазия в той или иной мере всегда чувствовала поддержку России. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
На днях наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян побывала в самопровозглашенной республике Абхазия, в том числе и в Гарском районе. Ее поездка, кроме других, вылилась в еще один сюжет, который можно было бы озаглавить «Один день из жизни села Набакеви».
Село Набакеви просыпается с петухами. С раннего утра 61-летняя Джульетта начинает копаться в густых зарослях лесного ореха. 20-й день подряд она, ползая на четвереньках метр за метром, собирает с земли свой урожай.
Все мои мысли сейчас только о том, куда мне теперь девать эти орехи, что с ними делать. Нельзя же за копейки отдавать. И себя жаль, только посмотри, на что похожи мои ноги.
показывает мне расцарапанные отекшие конечности пожилая женщина. Джульетте удалось собрать чуть меньше тонны орехов. Она надеется, что сумеет выручить с этого хотя бы $1000. На эти деньги всей ее семье предстоит жить до следующего урожая.
Все уходит на еду. Дрова и семена кукурузы. Но в основном все же на еду. На остальное уже почти ничего не остается.
Говорит Джульетта. В ореховый сезон в нижней зоне Гальского района многолюдно. Сюда съезжаются десятки людей из соседнего Зугдидского района.
Вот здесь село Хурча, она вот здесь вот за окнами видно это село.
Чтобы показать несоседнее грузинское поселение, главврач на Бакевской амбулатории Нона Тарба приподнимается со стула.
В хорошее время в этом селе Хурча, это село Хурча, она была как неотъемлемая часть на Бакеве. Они сюда приходили, дети в школу, лечились в больницах, в сельсовете, вот здесь все сюда обращались. Потом вот эта вот государственная граница, она пошла вот как раз по вот этой вот, вдоль вот этого села.
Для местных жителей границы между Хурчей и Набакеви не существует. В течение дня они бывают по несколько раз ходят туда и обратно, кто в гости, а кто и по делам. Лишь немногие пользуются официальным пропускным пунктом через границу. Он функционирует в этом селе уже третий месяц, но местные по-прежнему предпочитают обходные дороги. Достаточно зайти в сад местного дома и перепрыгнуть через мелеющий в летний сезон поток реки Ингуре, и все, ты уже на подконтрольной грузинским властям территории. Дело еще и в том, объясняет Нинона, что из постоянно проживающих в Набакеве 1400 человек, только у 200 есть абхазские паспорта, необходимые для прохождения пропускного пункта. Еще примерно 300 местных жителей находятся в режиме ожидания. Они сдали все необходимые справки в гальский паспортный стол, но документы пока не получили. Выдача паспортов прекратилась примерно 2 месяца назад. Сухумские политики заподозрили собственное руководство в организации массовой незаконной выдачи абхазских документов грузинским жителям Гальского, Очамчирского и Ткварчельского районов. Абхазские парламентарии сформировали следственную комиссию, которая на следующей неделе должна представить заключение и рекомендации по проблеме паспортов. В Набакеве это главная тема для обсуждений. Здесь уже прослышали о требовании некоторых абхазских оппозиционеров ликвидировать все 26 тысяч паспортов, выданных грузинским жителям Восточной Абхазии.
Ну, наверное, это было. Наверное, было это. Дыма без огня не бывает.
Говорит Нона. Местные жители рассказали мне о нескольких фактах, когда люди, не имеющие никакого отношения к Абхазии, за взятку получали паспорта в Гале. Если кого и лишать документов, то это их, а не местных, говорит Нона.
Уравниловка не должна быть, понимаешь, что все под одну вот гребенку. Есть люди, которые здесь давно находятся, после самых военных действий вернулись, и после этого мы не возвращались отсюда. Мы все здесь, все педагоги, которые здесь работают, и в моей больнице, все мы здесь не менее 15 лет живем. Сколько интеллигенции здесь притерты, несчастные, они нигде не могут ни работать, ни жить. Если вот таким людям выдали паспорта, то я только за вот такой интеллигенции. Неужели Абхазу тоже неинтересно? Чтобы вот здесь была интеллигенция, понимаете, такая вот.
В течение 2 лет 56-летняя она не добивалась, чтобы ей и соседям выдали абхазские документы. Каждое утро они собирали деньги, чтобы купить бензин и поехать в Гале. Там им часами приходилось выстаивать в очереди, чтобы попасть в заветный кабинет паспортного стола. Местные чиновники, рассказывает Нани, использовали любой повод, чтобы захлопнуть дверь перед их носом.
Мы оттуда брали даже ксерок, чтобы там и пришли, нету света, пришли. Нет ксерокса, пришли, нет бумаги. И мы все достали здесь, а потом стояли в очередь с утра до вечера и никак не успевали.
Но не отказывается верить, что в одночасье все их старания будут перечеркнуты и местные останутся без документов. За последние 20 лет, говорит она, эти паспорта стали первым обстоятельством, вселившим в них уверенность, что их больше не выгонят из дома, и им не придется вновь скитаться по поселениям для беженцев где-то в Зугдиде или Тбилиси.
Нет, мы это никак не допустим. У нас есть право. У каждого человека есть право, чтобы жить.
Говорит Нани. В середине 90-х прошлого века она была одной из первых, кто вернулся в Набакеве. В советские годы это третье по величине село Гальского района было одним из самых зажиточных в регионе. Здесь были 2 чайные фабрики и птицеферма. Мы жили как в городе, говорит Нани. Но грузино-абхазская война оставила от прежней жизни лишь воспоминания. Все дома тогда сожгли до основания. Местным по сей день приходится ютиться в маленьких сараях, которые они отстроили собственными силами. Кроме бытовых трудности послевоенный период принес сюда преступность, с которой не удается справиться по сей день. В ореховый сезон здесь учащаются случаи грабежей и похищения людей.
Мы не радуемся, когда у нас урожай. Вот сосед днем заходил, один человек, и прямо деньги, говорит, или вообще с собой заберу, говорит, там дети были, внуки, внучки. И там 110 лары была, и отдали, и убежал. И вот маршрутка еще хорошо добрались до нас. Может быть, по дороге они где-то выскочили и забрали там денег и все, что есть у каждого.
«Кто это делает?» – спрашиваю я. «А Бог их знает», – пожимает плечами женщина мне в ответ. «У преступников, – говорит она, – нет национальности. Окна почти всех домов здесь зарешочены. На ночь двери запирают на замок. Но кто-то из семьи обязательно остается на стреме, не ложится спать в ожидании мужчины». Мужчин с оружием. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа» на Бакеве.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кеки Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.